Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Народный адвокат.
12:05 в Москве. Это программа «Народный адвокат». Меня зовут Анна Титова. Закончилась наша профилактика. Длилась и закончилась. Все. Мы вышли в рабочий режим и до конца сегодняшнего дня будем работать, как вы к этому привыкли. Сегодня у нас в гостях Вера Ефремова. Здравствуйте, Вера.
Здравствуйте.
Вера пришла к нам на час консультировать вас на тему семейных дел, всяческих долгов и, в общем, все то. Будем говорить о всем том, что в вашей жизни происходит. Каждый день, к сожалению, потому что зачем обсуждать что-то хорошее? Мы обсуждаем только что-то плохое. 7373948 это телефон прямого эфира, плюс 7 925 48 94 8 это смс-сообщение. Все, закончились все эти наши песни родные. Теперь переходим к вопросам, связанным с родными людьми. Давайте, вступительная часть, Вера, вперед.
Ну вот, немного о том, что, значит, у нас появилось новое имущество, которое может также подлежать разделу в случае развода супругов. Здрасте. Это такой объект недвижимости, как машина-место. Вот, значит,
машина-место — это важно, да. Ну, странно, что раньше не делилось.
Раньше были гаражи, стоянки, теперь вот у нас машина-места появились. Значит, у них есть ряд особенностей. Ну, во-первых, машина-место, оно исключительно используется для того, чтобы размещать там свой автомобиль. Угу. Вот, оно должно обязательно являться частью здания либо сооружения. То есть сюда не относится какая-то придомовая территория, да. Да, уличная, вот как люди любят ограждать. Это не будет являться машина-местом, только в здании, там нулевые этажи, минусовые этажи, стоянки и так далее. Значит, машиноместо, оно должно обязательно стоять на кадастровом учете и иметь определенные границы. Ну и, собственно, как вот и все объекты недвижимости. Вот. Ну, естественно, машиноместо, оно будет являться предметом договора и дарений, и купли-продажи, и аренды, и можно также и в залог сдать вот эту недвижимость. Также с нее будет уплачиваться налог 0,3% от кадастровой стоимости. Машина-место. И долевые сособственники зданий, сооружений и многоквартирных домов, у которых зарегистрировано долевое право собственности на там вот стоянки, ну, вот эти все парковочные места, они смогут выделить свою долю и получить уже не долю, а конкретное машина-место для себя.
Слушайте, это прям очень, очень здорово и хорошо, что такое придумали, потому что все мы знаем, что сейчас парковаться негде, ставить негде. Это действительно важно. Ладно, переходим к практической части. Теперь уже 7373948. Мы слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, это «Народный адвокат».
Да, мы слушаем вас.
Меня Константин зовут, я из Санкт-Петербурга.
Да, Константин, пожалуйста.
История такая. Я брал кредит на приобретение автомобиля с термосом, блядь.
7373948. Вот он и праздник к нам приходит. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Можно задать вопрос?
Да, только радио выключите, пожалуйста.
Да.
Да, мы слушаем вас, пожалуйста.
А скажите, пожалуйста, по налоговому вычету вы можете проконсультировать?
Давайте попробуем.
Я знаю, что один раз в жизни можно человеку получить возврат денежных средств при покупке, например, недвижимости.
Да.
Налоговая мне отказывает, говоря, что я являюсь индивидуальным предпринимателем и плачу всего лишь 6% налог, а налоговый вычет – это 13%. То есть откуда государство может мне выплатить, если я сама плачу не 13%, а 6%? Насколько это правомерно?
Ну, если вы просто покупали данную квартиру, смотря, опять же, для каких целей, если вы ее как индивидуальный предприниматель покупали, вот, то это одна ситуация. Если вы говорим о том, что вы купили для личных нужд как физическое лицо, то вы, естественно, имеете право на налоговый вычет там, до 2 миллионов рублей.
Вот. Ну, а налоговая говорит, что не имею права, хотя я покупала, я проживаю в этой квартире.
А у вас есть официальное место работы?
Я индивидуальный предприниматель. Я работаю в сетевом бизнесе.
Ну, здесь все-таки надо и тогда судебную практику проверить по такой категории дел. Но я не вижу проблем вам, как физическому лицу, выплатить данный налог, данный вычет, поскольку все-таки вы же деятельностью занимаетесь, налоги все равно государство уплачиваете. Вот, ну, не могу вам с точностью сказать, насколько права здесь налоговые. Здесь надо поднимать нормы налогового кодекса, судебную практику и их рекомендательные письма и смотреть. Вот,
может детальнее. Быть, мы посмотрим в рекламе, покопаемся в интернетах, можно. Да, почитаем. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Добрый день, Александр, Москва.
Да, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, какая процедура? Мы купили квартиру в новом доме, многоквартирном. Так. Год прошел, сейчас на первом этаже начинают строить магазины. То есть квартиры переводят в коммерческие точки.
Так. А
как нам быть собственником и вообще разрешает ли закон это делать? И что нам делать? Спасибо.
Да, смотрите, закон разрешает переводить жилые помещения в нежилые в соответствии с установленными нормами закона, то есть определенным образом проводится определенное там, переоборудование помещений, это все фиксируется на кадастре, то есть это составляется целый пакет документов, это процедура, вот, которую проходят люди для того, чтобы, значит, из жилого помещения переделать в нежилое. И также можно, собственно, и обратно поменять статус. Вот, поэтому это право собственника. Вот, возможно, эти помещения уже были изначально нежилые, поскольку сейчас такова тенденция в многоквартирных домах, первые этажи, они нежилые, и обычно они достаются администрации, вот, по договорам застройки, вот, либо просто сразу продаются каким-то другим лицам. Поэтому здесь, ну, ваши права всё как правомерно. Собственника многоквартирного дома никак не нарушены.
Да, спасибо, мы слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло, алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Вадим, Москва.
Да, Вадим.
Подскажите, пожалуйста, у меня вот какой вопрос. Мы подобрали себе вторичное жилье, заключили предварительный договор купли-продажи. Дальше квартира у нас как бы проверяется нашим нотариусом, ну, через нотариальную контору. Вот, а квартира приобретается у собственника, у которого есть свидетельство, которое он получил на основе дарения от бабушки. Документы, подтверждающие, есть, бабушка присутствует, в принципе, все нормально. За одним маленьким исключением. Нет первичного договора купли-продажи бабушки в данном случае там застройщика на покупку этого жилья. Мы сделали запрос в Росреестр. Росреестр вот прислал на днях ответ, что да, квартира действительно принадлежит тому-то, тому-то, но вот акт, скажем так, о передаче первичных она предоставить не может.
Ну, я поняла, в принципе, вам особо и не нужен этот акт, поскольку если в Росреестре уже зарегистрировано право было собственности за бабушкой, а потом в последующем зарегистрировано право собственности там за одаряемым, за внуком там или кому она подарила, то, в принципе, чистота сделки соблюдена, здесь все нормально, вам не нужен видеть тот акт, по которому бабушка получила квартиру от застройщика, поскольку если бы такого документа не было, квартира бы вообще не была зарегистрирована в Росреестре. То есть Росреестр, он при регистрации, он проверяет все документы, просто бы тогда не было никакого бы права собственности. Поэтому если есть запись в ЕГРП о том, что бабушка была собственником, потом есть запись в ЕГРП, что там внук является новый собственник, то, в принципе, все нормально, нет проблем, можно покупать эту квартиру.
То есть, как бы, сложностей, ну, никаких там перспектив
нет,
не возникнет?
Нет, я здесь не вижу, да, никаких проблем.
Все, я вас услышал, спасибо вам огромное.
Да, спасибо и вам. Мы говорим сегодня о семейных спорах, о семейных конфликтах, о долгах, может быть, о кредитах. 7373948 – это телефон прямого эфира. Вера готова вас консультировать еще 47 минут. Плюс 7-925-48-94-8 смс-сообщение, говорит МСК-бот, это наш телеграм. 7373948, мы слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте, мы слушаем вас.
Да, здравствуйте. Скажите, 2 года назад купил квартиру, ипотеку заключил. Получил свидетельство только сейчас, когда была уже свадьба. При разводе квартира будет делиться напополам или нет?
Такой вопрос. Значит, вы денежные средства потратили на покупку квартиры до регистрации брака?
Да, до регистрации 50% я дал за квартиру, заключил
потом...
ипотеку, все договора подписал, все бумажки до заключения брака. Сейчас при разводе эта квартира, она как остается?
Просто смотрите, вот будет все зависеть от того, вы в период брака совместными денежными средствами ипотеку гасили?
Нет, только я.
Но вы же уже в период брака это делали, правильно? Ипотеку
да,
гасили.
Да, конечно,
это априори считается, что это совместно нажитые деньги супругов, раз уж вы в браке гасили ипотеку. Поэтому соразмерно тем денежным средствам, которые были внесены вами в период брака, ваш супруга может у вас отсудить ну, долю от квартиры. То есть вы 50% внесли до брака, это уже ваша одна вторая, да. А вторая, вот одна вторая квартиры, по логике да. вещей, должна поделиться еще пополам. Итого по одной четвертой еще надо разделить. И у вас тогда будет две третьих, а у вашей супруги одна третья.
И вы поняли тот момент, что свидетельство я получил почему сейчас? Потому что дом был на этапе строительства. Я не
да,
мог
это долевое строительство, да.
да.
Все
да.
верно. Да, но мы
а
говорим...
вот эти 50%, угу. которые я внес свои средства до брака, я их могу, как бы это мои, да? Средства?
Да, это ваш, но это все прослеживается из договора. Мы видим дату договора, когда оно было заключено. Мы видим ваш платеж, который был проведен до регистрации брака. Поэтому мы можем это все в совокупности взять и говорить о том, что вот это было личные денежные средства, соответственно, вот это одна вторая доля угу. моя личная.
Я понял. Я понял. Все, спасибо.
Да, спасибо вам. 7373948. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло, да, Анна, доброе утро.
Здравствуйте.
А смотрите,
день
такой
уже.
Вопрос нашему гостю. Да. В общем, с женой первой купили квартиру в ипотеку. Ну как купили? Я работал, она не работала, то есть, ну, неофициально и никак. Но до этого у нас еще квартира одна покупалась. Так. Вот буквально пару месяцев назад она ту квартиру, которая первая была куплена, она получается без ипотеки, она получается ее как бы обменяла на более большую, и я у нотариуса написал, что я на это мероприятие согласен.
Так.
А ипотеку, то есть мы развелись и имущество не делили. И в итоге чего, она теперь получается еще может и претендовать на ту квартиру, за которую я сейчас плачу или как?
Ну, получается, да, что да, поскольку да. вы купили в период брака за ипотеку, вместе выплачивали. Тут не имеет значения, зарабатывала ваша супруга в тот период или не зарабатывала.
Она
просто
же была вашей любимкой,
сам факт,
в конце
да,
концов.
Если конечно. У вас брак, значит, да. у вас все уже совместное и все общее.
Беда.
Беда,
тут уже
да.
никак не сделаешь.
Нет. Слушайте, а вы зачем согласились-то на то, чтобы она продавала первую квартиру?
Ну, потому что там она, типа, надо быстрее, веселее, а я что-то мне некогда было там перед Новым годом.
Ну как быстрее, веселее? Надо же было в раздел имущества провести официальный.
Да, можно было брачный договор, например, заключить до того, как вы собирались расторгать брак, где прописали, что одна квартира остается у супруги, вторая ипотечная, например, вам. Сейчас вам тоже, в принципе, ничего не мешает заключить договор, но только уже не брачный, а соглашение о разделе имущества супругов.
Она же не дурочка подписывать.
Ну, да, если она его подпишет. Конечно. Но если она не захочет, то извините. Пополам.
Я понял, спасибо.
Да, ага, да. Ну, вы посмотрите всякие фильмы, где там похищают людей, сажают их в пустой комнате на стул и разговаривают с ними, а потом, ну, возвращают их домой в целости и сохранности. Может быть, что-то такое вам понадобится, не знаю. 7373948, говорим про всякое семейное. Слушаем вас. Алло.
Алло, алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот у меня такой вопрос. 5 лет назад...
Простите, я... пожалуйста, стойте, а выключите, опор... пожалуйста, радио, потому что вы очень фоните и невозможно.
Ага. Я да. Подаю свою квартиру дочери, оформила, да, сына. Хотя ей еще раньше я приобрела, в общем, у нее есть квартира, которую я ей сделала. Ну, она там прописана, я не прописана. А вот вторая квартира, которую я дарственную сделала, это моя квартира. Uh-huh. Но дарственную мы с ней делали вместе, просто, извините, документы оформляли, как надо было. Там был вопрос другой семейный, ну, муж, так сказать, не родной муж, или, как сказать, сожить, мог претендовать. Мы сделали вот эти документы дарственные. Вот. Муж, этот мужчина умер через несколько лет, вот, через 2 года. Вот уже 3 года как умер. И она, дочь, я ей не образование дала, и все, она теперь не отдает ту квартиру, извиняюсь, показывает мне Дуля и говорит, нет, нет, у нее получается 2 квартиры, а я выгнанная, я живу в ее квартире вместе с ней, ну, в комнате. И она меня отсюда выгоняет, вот, и та квартира на ней.
Понятно.
Прошло уже 5 лет.
Ну да, ситуация, конечно, не очень хорошая. Вот, но в любом случае вернуть все на круги своя, обратно вам эти квартиры, вряд ли уже получится. Во-первых, 5 лет прошел срок исковой давности, 3 года, а по некоторым сделкам, смотря какое основание, там вообще год. Вот, это раз. Во-вторых, дарение отменить возможно только в том случае, если одаряемый совершит против вас преступление. Вот, если таковых
она
фактов
меня
не имеется...
Она меня из дома, угрожает. Психушку отдам, вообще выгоню, вообще.
Это не преступление.
Я еще даже на микрофон, на диктофон записывала, она его, ну, украла, так сказать. Вот, ведет себя очень плохо, и вообще я ей просто не доверяю. Почему не доверяю? У нас еще внучка есть, я-то планировала эту квартиру для внучки. Вот, с внучкой плохое у нее отношение, ездит по 3 месяца по заграницам.
Так, ладно, это лирика, все это все не нужно.
Ну, смысл в том, что просто вернуть все уже не получится обратно. Вам просто изначально надо было хорошенько подумать и не договор дарения заключать, например, а может договор аренды с пожизненным содержанием. Тогда бы квартира принадлежала дочери, но она, по крайней мере, бы обязалась вас содержать, помогать вам, вот, всячески выплачивать вам денежные средства, и, возможно, было бы все гораздо лучше. Ну, а теперь, к сожалению, вы не можете ее принудить, только можете взыскать, если вы являетесь нетрудоспособным родителем, взыскать с нее алименты на свое содержание. Ну, это вот так вот маленькая такая.
Да, спасибо. А по заграницам ездить – это очень хорошо. Это самое главное вообще, что есть в нашей жизни. Ездить по заграницам, познавать мир. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот хотела ваши советы.
Давайте.
Вот скажите, пожалуйста, отец... Дом делит на 4 доли, 4 сына.
Да.
3 сына умирает. Остается младший сын, и остается умершего одного сына, ну, в общем, сын, внук этого дедули. Вот этот младший сын, он в этом доме не проживал, не смотрел. Проживали все время родители вот этого племянника. Mm-hmm. Они его смотрели дома, они ухаживали за ним. И вот этот сын младший приезжает с севера. А этот племянник как бы проживает в этом доме и ничего не делает, не знает, никто ему не подсказывает. И что надо идти в наследство, надо вступать, умирают его родители, отец и мать. Приезжает этот с севера, это уже проходит 30-40 лет, ну, я к примеру говорю, и он идет тяжком в 10 или в 11 году, и этот дом оформляет полностью на себя. И этого теперь племянника, инвалида второй группы, которые приехали с Донецка, где остались там без жилья, приезжает сюда и остаются как бы на улице, потому что дядя дом оформил на себя. Скажите, пожалуйста, может ли этот племянник вступить также в наследство, так как этот дядя, он приехал через 30 лет и вступил в наследство. А когда сейчас пошла жена, как бы узнать за их вот и как, что, а им говорят, да вы, вот надо было родителям вступать, но почему это...
Вера, давайте перейдем.
Да, вопрос хороший, просто если бы своевременно все сделали, конечно бы, возможно, и не было бы проблем. Но по истечению вот такие сроки называете, там, 30-40 лет, даже не знаю, вот. Но в любом случае, почему оформил брат? Потому что он является наследником первой очереди, получается, если я правильно поняла. Либо он, нет, если вы говорите, что там были владельцы все братья, получается, нет, тогда он является наследником второй очереди, но, видимо, не было, значит, наследника в первой очереди, потому что племянник, он является уже наследником следующей очереди.
Да.
Поэтому, видимо, по вот вступил, получается, один из братьев, кому уже принадлежала 1/4, я так понимаю, он вступил на остальные доли, которые остались от 3 других умерших братьев, вот. Поэтому надо было просто племяннику, либо его родителям, которые были живы, установить факт принятия наследства, вот, поскольку они тоже являются наследниками определенной очереди. Если вот другие не были найдены наследниками, они могли бы обратиться в суд, установить факт, признать право собственности. Но, опять же, нет гарантии, что вот этот вот младший брат, который остался жив, не приехал бы, да, и не начал бы оспаривать эти сделки. То есть у вас там,
короче,
в любом случае
всё...
спорный момент. Но здесь еще один есть такой вот важный момент. Это то, что племянник является инвалидом второй группы. можно попробовать доля. Обязательную долю, да, выделить, доказать то, что он, ну, находился на иждивении, нетрудоспособен, и, так скажем, хотя бы он тогда сможет на одну, наверное, четвертую, то есть на половину от того, что он бы претендовал, да, на одну четвертую попробовать отсудить. Но здесь надо внимательно изучать документы, слушай, смотреть
такие,
по датам.
Ну, такие сроки
давности. У вас тут, конечно, уже сроки.
30 лет.
Ну, здесь обычно как бы, ну, не бывает, здесь можно на так вот, когда на наследство не вступают, люди иногда идут и доказывают через столько лет, кому-то удается. Но в любом случае у нас есть 3-годичный срок и 10-годичный срок. Все-таки хотя бы 10-летнего-то надо придерживаться.
Ну да, Миха пишет, вся жесть в одной истории. Ну да, и Донецк, там какое-то все вместе. Слушаем вас, здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте.
Да.
Вопрос адвокату.
Слушай.
Скажите, Сергей зовут.
Да,
скажите, вот виртуальная ситуация. У меня, как у родителя, расположены денежные средства, ну, в банках.
Да.
И мои близкие в семье в курсе, ну, если вдруг что-то случается, чтобы они сняли. А вот я недавно узнал, что вслед за этим есть негативные последствия. Вот какие, какой порядок, а могут ли снять мои близкие с моего одобрения и в случае несчастного случая денежные средства свободно? Или обязательно нужно вступать в наследство, там, открывать наследственное дело, ждать полгода, если я, ну, одобряю этот, ну, возможность снятия денежных средств?
Ну, надо понимать договор вашего там вклада, договор открытия счета, договор аренды банковской ячейки, я не знаю, как вы храните деньги, то есть открывайте свой договор.
Депозит.
Депозит. Вот, договор депозита.
А доступ к интернет-банку и к пин-картам у них есть. Могут ли они снять? И есть ли за это какое-то, ну, это нарушение, ответственность какая-то есть? И какой порядок? Могут ли они добровольно снять, но в случае моего ухода?
Но фактически они могут это сделать. Раз у них есть доступ, у них есть пин, у них есть доступ к карте, они взяли там либо к номеру счета и сняли. Тем более вы сами им, ну, сообщили эти данные. Вот.
Да, это не нарушение закона, нет?
Но
просто говорят, что легко устанавливается факт
вы можете
смерти и последствия потом, то, что сняты денежные средства. Это не нарушение закона?
Понимаете, все будет зависеть от вас. Если вы, вот у вас есть счет, есть деньги, кто-то из родственников взял, допустим, деньги, снял и не признается, вот нету денег, но вы пойдете, будете возбуждать уголовное дело,
да,
там по факту мошенничества искать. Окажется, что это ваш родственник снял. Ну, значит, ваш родственник сядет в тюрьму благополучно. Хотите такой исход? Пожалуйста. Не хотите такого исхода? Забирайте все свои пин-коды, все карты. Вот, знаете, только вы тогда доступ для них. Если
так
в случае
нет,
смерти
так
получается,
нет,
что
наоборот,
наследники наследуют.
Если вдруг наступила случайно смерть,
ну,
и они добровольно, ну, могут ли снять, имея доступ к этому?
Могут.
Или потом они будут привлечены к ответственности? Есть определенный порядок, который я не знаю, например, или как? Это могут они добровольно пойти и снять вот сами? По своему желанию,
ну, я
по
говорю,
моему одобрению.
Могут, но лучше и в случае смерти, неожиданной, там, неважно. Это должно войти в наследственную массу. И наследники должны просто унаследовать те
но
денежные средства. Да, через полгода, которые хранятся на вашем счету. А не так, что вы умерли, а они пошли втихую и сняли. Конечно,
хотя,
это,
вот, честно,
допустим,
Вера,
это
вот
может произойти.
Так делают все, вот честно, вот,
ну,
насколько я знаю.
Пускай делают, конечно, это дело каждого, но
никого
закон
не
таков.
Ждать.
Да, закон таков, что если человек умирает, значит, надо собрать все документы об имуществе, предъявить нотариусу, и нотариус вам выдаст завещание.
Ладно, давайте дальше пойдем. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло. Свидетельство.
Алло, здравствуйте. Да. Я на радио попал?
Да, да, мы слушаем вас.
Мне вопрос хотелось задать. Я, наверное, не в эфире еще, да?
Задавайте, пожалуйста, быстрее. У вас полминуты.
У меня такая ситуация в Москве. Это, значит, трехкомнатная квартира. Там жена, двое детей наших и плюс брат прописан.
Так.
А у меня квартира двухкомнатная, приватизированная в Подмосковье. И брат предлагает, чтобы я ему отдал мою двухкомнатную приватизированную, а он мне как бы отдает эту комнату, ну, долю в квартире, как бы обмен такой. Возможно ли это или нет?
Ну, почему бы и нет? Можете обменяться, если вас это устраивает, пожалуйста. Поменяйтесь,
ну,
с братом.
Ну, как бы, мне кажется, не совсем эквивалентный, но сейчас же обменов, по-моему, как таковых нету.
Почему? Ну, договор обмена, он есть, мены, он никуда из Гражданского кодекса не девался. Хотите, обменяйте, хотите с доплатой, хотите без доплаты, то есть это ваше дело, хотите, продайте, хотите,
возможно,
подарите.
Ну, у меня там приватизированная, а эта квартира не приватизирована.
Это квартира по соцнайму, получается? Это квартира по соцнайму у вашего брата?
Обычная квартира городская, да, не приватизированная.
Соцнайм,
а,
да.
А, значит, это соцнайм. Ну, в принципе, можно и на соцнайм
Слушайте,
поменять,
какой
но соц. Просто
соцнайм? Вы что, 2017
смысл, я не
год?
Понимаю.
Вера, ку-ку, 2017
просто
год, соцнайм они придумали, вы что?
Последствия таковы, что если вы приватизированную квартиру меняете на соцнайм, то вы потом ее приватизировать уже не сможете поучаствовать, потому что участвовать в приватизации один
все.
Раз.
Бесполезная я, ситуация,
как
давайте
бы,
на новости пойдем.
По-моему, все. Ваш брат...
Да. Все, идем на новости, после этого продолжим.
Народный адвокат.
12.35, мы продолжаем. Это программа «Народный адвокат». Меня зовут Анна Титова. Вера Ефремова у нас в гостях сегодня. Консультирует на тему семейных дел, отношений и проблем. 7373948 – это телефон прямого эфира. Плюс 7 925 48 94 8 – это смс-сообщение. И говорит МСК-бот – это наш телеграм. Семейные дрязги, споры, конфликты, раздел имущества. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Я хотела бы задать вопрос. Можно?
Задавайте.
Вот меня интересует, если оформлен договор ренты после смерти, есть времени, чтобы его обжаловать у родственников?
Ну, в принципе, общий срок исковой давности 3 года.
Алло?
Да. Я говорю, можно обжаловать в течение срока исковой давности 3 лет.
То есть это получается 3 года, правильно?
Да, но тут надо все-таки понимать, с какого момента отчислять этот срок исковой давности. Здесь, наверное, даже не совсем с момента смерти, а с момента, наверное, нарушенного права надо все-таки смотреть. Ну и опять же, кто оспаривает? Третьи лица, сторона по договору, разные нюансы.
Я думаю, что если будет оспаривать, то двоюродный брат.
Двоюродный брат. Бабушки. Да. Получается, он как наследник, наверное.
Но он, наверное, идет, потому что у нее нет ни детей, никого. Вот есть только двоюродный брат.
А аренда вообще не с родственником, да, заключена?
Нет, не с родственником.
Угу. Ну, а сколько лет-то уже действует договор аренды?
1.5 года.
1.5 года. Ну, в принципе, ему пока ничто не мешает. Пойти обратиться в суд, оспорить этот договор ренты, как бы исходя из общего срока исковой давности 3 года.
А этот срок идет с момента договора или после смерти
понимаете,
человека?
Тут в зависимости от того, с каким основанием, по какому основанию пойдет данный родственник оспаривать этот договор. Либо он может будет признавать сделку недействительной, может ничтожной. Здесь разное, мнимый, может быть, притворный, ну, много чего, поэтому от этого будет и зависеть. Вот, в любом случае, вам при появлении искового заявления необходимо будет просто обратиться к юристу уже непосредственно, чтобы решить вопрос именно в том ключе, в котором будут заявлены требования исковые. Вот, если срок пропущен будет, то вы можете заявить о пропуске срока исковой давности, и суд тогда откажет в заявленных требованиях.
А простите, еще раз, просто было...
Ой, простите, что-то пошло не так. Но я так поняла, мы же ответили, правильно? 7373948, слушаем вас, здравствуйте. Алло. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый день, я хотела бы ответить человеку, который задал вопрос по депозиту, по наследству.
Давайте,
давайте. Значит, когда он открывает депозитный договор с банком, он может оформить доверенности на любое количество людей, которых он пожелает. И тогда у него не будет никаких проблем. То есть любой человек не после его смерти, на кого есть доверенность в банке, приходит и получает эти деньги.
Да.
Меня просто удивляет уровень специалистов, которые...
Вы только...
Специалисты у нас...
Смотрите, вот минуточку, вы сказали, что он оформляет доверенность, и человек после смерти идет получает. Но только вы забываете, что когда человек умирает, доверенность перестает действовать. Каким же образом пойдут и будут снимать денежные средства по доверенности, когда человек уже умер?
Все, Верочка, вы так не волнуйтесь, вы сейчас утерли нос вообще. Всем вы максимально крутая. Все, мы верим в вас. Слушаем вас дальше. Алло. Алло.
Алло.
Да, мы слушаем вас, говорите.
У меня вот такой вопрос, девушка.
Давайте.
Значит, есть квартира приватизированная. В ней живет дочка, я с женой.
Угу.
И значит, мы с женой купили однокомнатную квартиру.
Так.
Мы перейдем в нее жить. А сын еще есть, у него своя квартира. И вот после нашего ухода, чтобы, значит, сын не претендовал, ну и не ругались с дочкой бы, как лучше сделать? Дарственно, или как это, да, недоверенность, завещание написать.
А квартира у вас в собственности, да?
На дочку. А?
Квартира сейчас у вас в собственности, правильно?
Да, да, приватизирована на дочку, на меня, то бишь на мужа, и на жену.
На жену. Ну, смотрите, вот. Тут свобода, опять же, волеизъявления вашего. Можете, значит, что сделать со своими долями? Подарить сейчас при жизни, можете их завещать, и она их получит после смерти.
А сын претендовать не будет, если завещание?
Но будет. Если завещание, он может претендовать только в том случае, если у него будет право на обязательную долю. Если он на момент вашей смерти будет являться нетрудоспособным и находиться на вашем иждивении. Вот. Если таковых оснований не будет, то по завещанию все отходит тому человеку, которому это было завещено. Вот, можете заключить договор ренты с пожизненным содержанием со своей дочерью.
Просто еще такой момент. Эта квартира находится сейчас в Новой Москве, ну, то бишь, которой проживаем, приватизированная, а та в области, которую купили. Ну, мы же пенсионеры, кое-какие льготы там идут. Вот чего еще меня смущает.
А, вы не хотите терять льготы?
Да, не хотим терять льготы. Проживать мы будем в той, а прописаны будем в этой.
Ну, в любом случае, если вы уже как бы решили, что вы своей дочери хотите отдать, составьте завещание, пусть оно будет. А там вам ничто не мешает при жизни переиграть всю эту ситуацию, там, может, мало ли как будут складываться отношения. Хотите завещание измените, хотите его отмените, хотите, может, подарите при жизни, а завещание так и останется. Просто уже, если имущество выходит при жизни из наследственной массы, то оно просто не будет передано по завещанию никому. Вот и все.
Все. Ну ладно, большое спасибо, понял.
Да, да, удачи вам. 7373948, мы слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Доброго дня.
Да, здравствуйте.
А скажите, пожалуйста, ситуация такая, уже год не исполняется решение суда.
Какое?
Ну, там по незаконной перепланировке.
Ага.
В судебном порядке доказано, что она небезопасна.
Угу. Ну, надо, значит, пойти в службу судебных приставов, поинтересоваться, почему.
Я писал заявление в прокуратуру, в районную, в городскую. Мне отметили, что у меня есть право обжаловать в судебном порядке их бездействие. Это абсурд, по-моему, на судебных приставов подавать в суд.
Ну, нет, это не абсурд, это ваше право. Действительно, закон позволяет обжаловать действия и бездействия приставов. Вот, для начала можно сходить на прием к приставу, посмотреть в материалах дела, что было предпринято приставом для того, чтобы, значит, должник исполнил свои обязательства. Вот, если ничего не предпринято, написать, например, жалобу начальнику службы судебных приставов. Вот, ну, и в случае там не получения каких-либо ответов от начальства, значит, тогда обращаться в суд. Вот, просто как бы необходимо контролировать этот вопрос, регулярно вот являться к приставам, узнавать, что они делали, не делали для этого. Может, просто приставы и что-то делали, должника не могут найти, он, может, скрылся куда-то, может, в розыск его уже подали. То есть вам необходимо ознакомиться с материалами дела, чтобы понимать, куда двигаться дальше.
Спасибо большое.
Да, спасибо и вам. 7373948, мы слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Да, слушаем вас.
Скажите, пожалуйста, вот у бабушки квартира приватизированная. А после смерти кто может получить квартиру? У нее есть брат и есть внук.
Есть брат и есть внук. Ну, получается, да. Брат будет у него по очередности сначала брат, а потом внук. То есть, значит, если по закону, внук, если да. Завещание, если завещания нет, то тогда вступают в наследство по закону. Сначала вступит брат, вот, ну, он, вернее, полностью и вступит, вот, а внук, он уже наследник следующей очереди, поэтому...
Уже когда умрет брат.
Получается, ну, нет, если нет, умрет брат, если то тогда его дети. Родственники вступят. Да. Просто надо завещание тогда, если хотите внуку все передать, тогда составьте просто на внука завещание, и нет проблем.
Без завещания тогда брат. 7373948, слушаем вас, семейные дела. Алло.
Добрый день.
Да,
вот такой вопрос. Приватизированная квартира на равных долях муж и жена. С нами осталась проживать дочь. Угу. Сын имеет отдельное жилье, живет отдельно. Значит, обратились к нотариусу. Тот сказал, что для того, чтобы дочь вошла в долю приватизации, надо обязательно разделить части. То есть у нас на равных долях и все. приватизирована квартира. Там до какого-то 92-го года еще это было. Вот, значит, что лучше сделать? Завещание, либо договор ренты по жизненному проживанию и указать в этом все на дочь без разделения частей.
Скажите. То есть у вас сейчас одна вторая доля у вас, одна вторая доля у вашей супруги, правильно?
Да, да, но не указано, какая доля.
А, без определения, у вас получается
совершенно
общее...
Верно.
Ага, общее имущество. Но просто вам тогда, так как это общее, надо договор просто сразу трехсторонний делать, то есть вы будете одновременно... являться участниками либо договора дарения, либо ренты, то есть неважно, чтобы сразу вся квартира отошла вашей дочери. Вот, либо выделить эти доли, а потом определив доли, ну, каждый там по одной, второй.
Хотелось бы выделять эти доли.
Ну, просто, чтобы не выделять, вам надо просто быть одновременной стороной по сделку, то есть вы будете либо, я говорю, два дарителя сразу, вот. Либо по договору ренты.
А вот в дарении там указывается, что с пожизненным проживанием?
Вы можете указать в договоре дарения, что за вами сохраняется, да, право, допустим, бессрочное право пользования данной квартирой.
Понятно.
Почему бы и нет?
Спасибо большое.
Да, пожалуйста.
Да, спасибо и вам. 7373948. Мы говорим про семейные дела, про раздел имущества, про долги, про кредиты. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте. Меня Дмитрий зовут.
Да, Дмитрий.
У меня вопрос такой вот. У меня мама, у нее в собственности дом. Она является пенсионеркой, и поэтому мы платим небольшой налог на собственность. Вот. Нас в семье трое. Она не хотела бы всех включать, как бы, ну, не в наследство, как это сказать, лучше. Вот просто сейчас заранее...
Завещание.
Только, да, чтобы не завещание было. Вот сейчас она... Как лучше, чтобы уйти от... Ну, не платить налог, если она, допустим, переоформит на одного кого-то, то налог будет там в 10 раз больше. Что можно сделать? Вот какая бумага подошла бы, чтобы в каком-то случае вступил только один человек в наследство, но все это время бумага это лежала, а не платить такой налог, как бы, ну, с ее льготой остался, чтобы он...
Как наверное... бы и рыбку съесть,
да,
и в лодку присесть.
Тут, конечно, надо либо достаточно долго подумать, поразмышлять, но вот так вот сразу ничего не приходит на ум. Просто в любом случае, какую бы сделку вы ни совершили, вы станете собственником. Значит, вы с этого момента начнете платить налог. Вот.
Ага.
Даже при ренте уже регистрация происходит на вас, просто с обременением вот, договора ренты. Поэтому... Даже
и
не
платите
знаю.
Уже вы.
Проще тогда завещание составить. То есть сейчас пускаю ваш.
Завещание говорят, что можно оспорить.
Да любую сделку можно оспорить.
Ну,
завещание
да.
Тоже сделка,
а
только односторонняя.
Можно оспорить завещание, как тебя подстраховать?
Ну, можно оспорить, например, на том основании, что человек был недееспособен и не понимал значения своих действий, когда составлял это завещание.
Это
что
тоже
может
сложно доказать.
Болел, это же... сложно, это делается судебными экспертами.
Все равно, но при завещании все равно тот человек, которому делают завещание, входит в собственность или нет?
Нет, при завещании никто не вступает еще, не становится
все,
собственником.
Понял,
то есть как только после смерти, спустя 6
понял.
Месяцев, вы тогда будете оформлять на себя это имущество.
Слушайте,
но не ранее.
Нельзя и владеть, и при этом ничего не платить. Такое не бывает. Ну, это вообще ни в какой сфере жизни не бывает так, что просто у вас что-то есть, и все, и вам за это ничего нет. 7373948, мы слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Да.
Хотел бы вот поинтересоваться, вот у моей матери в свое время, ну, с отчимом она жила, да?
Да.
Был приобретен дом вместе с ним, ну, в браке.
Угу.
Вот. И сейчас он умер, у него оказалось завещание еще на одного человека от него. И вот разделили как бы по долям, да, доля матери осталась, доля этому человеку по завещанию, постороннему, так скажем. Понятно, да?
Ну, понятно, досталось да. Постороннему, да.
Да,
в чем вопрос?
Да, а теперь, смотрите, земля не оформлена, да, а второй этаж не оформлен. Вот по завещанию только первый этаж перешел, ну, да, в долях.
Угу.
Потому что они были оформлены, первый этаж был оформлен, куплен только. А все остальное самострой. Ну, вот, а потом подали в суд вот те люди, которые посторонние. И второй этаж самовольный, да, он был тоже разделен по долям. Хотя он не оформленный никак.
Ну, они сохранили дом, наверное, в реконструированном виде, доказали, что они сделали пристройки и оформили.
Ну, а экспертизы сделали, да, и да. Где показали это. Вот. Но вопрос не в этом, вопрос в другом. Сейчас они не могут эту вторую долю по решению вот этого суда никак оформить регистрационно, никак зарегистрировать не могут. Видимо, потому что земля не оформлена. Или потому что второй дольщик не хочет.
Ну, вопрос в чем? Почему они не
вопрос,
могут зарегистрировать?
Как вот эту вторую долю теперь, допустим, им подарить или продать кому-то? Вот они хотят, как они это могут сделать? Кому? Вообще могут ли?
Ну, я не думаю, что кто-то купит долю, которая еще не оформлена и не выделена. То есть абстрактно что-то. Это, ну, тяжело
нет
будет продать.
Нету,
нет свидетельства. То есть у них есть оформлена одна, вторая доля, та, которая, да, была первого этажа. Второй они не могут никак поставить на кадастр. Соответственно, сделка просто не пройдет. Нельзя продать то, чего нет на кадастровом учете. Вот, это просто не пройдет.
И, соответственно, землю нельзя тоже продать, ее тоже нет.
Ну, землю тоже надо оформить для начала. Если земля не стоит на кадастровом учете, то собственник жилого дома должен обратиться в администрацию. Там, опять же, надо смотреть, какой порядок там. Либо платно, либо бесплатно, смотря какая у него есть для этого возможность. Либо выкупить, либо приобрести этот земельный участок.
Собственно, они вдвоем должны обязательно.
Да, это должны обязательно.
А если один
по закону
не хочет, то никто ничего не может сделать, получается, вообще.
Но получается, что так, но обходят иногда и эти моменты. Просто это сложные вот эти дела по земле, по оформлению. Лучше, конечно, вместе, но можно, допустим, обойти как? Определить порядок пользования земельным участком. Когда определяется порядок пользования по решению суда, у вас есть определенные границы, и можно тогда пойти на основании того, что у вас есть определенный порядок пользования земельным участком, и поставить на кадастр свой земельный участок, и потом его, соответственно, оформить дальше.
Без собственника второго в суде самому все это можно сделать.
Да, но здесь по-разному практика, понимаете, судебная исходит. Иногда некоторым отказывают, а некоторые дела вот проходят и выигрываются. Вот пока нет
и
единообразия.
Могут разделить совершенно без присутствия второго человека. Просто
да,
будет решение суда, а выделил вот этого участка, кусочка, да?
Да, могут попробовать, я говорю, но единообразия нет. Может быть и отказано судом. Там вот мнение
как
просто
повезет.
У судей разные на этот
да.
счет.
7373948, мы слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Добрый
Алло.
День.
Да.
А, скажите, пожалуйста, вот если доля... наша доля от матери, трехкомнатной квартиры, брат, половина доли, вот он на суд не является, чтобы оформить долю. Что тогда делать, какие действия?
То есть на суд не является. Вы с какими требованиями обратились в суд?
Оформить долю матери, одна четверть.
Оформить долю матери? Ну, не совсем понимаю, что это за способ такой защиты права.
Нет, ну он занимает трехкомнатную квартиру, в которой жила мать. Мать умирает. Я сестра. Доля одна четверть, ему половина, и половина доли пополам от матери.
То есть вы являетесь
вот
сейчас
второй,
собственником,
второй
да,
суд Илон? Он не является. Мы как бы подали в суд оформить долю мою.
Ну, смотрите, если он не является, Алло. Если он не является, в любом случае суд рассмотрит ваши требования.
Алло.
Если он не сможет, так скажем, найти место жительства ответчика, значит, ему в порядке Гражданского процессуального кодекса будет значит, предоставлен адвокат по назначению, который в его защиту выступит по данному делу. Вот. Если явится, значит, он должен либо представить возражение, либо, возможно, признать ваши исковые требования. То есть в любом случае ваше дело будет решено судьей.
И здесь, наверное, единообразия тоже никакого нет.
Ну, здесь мне не совсем понятно, то есть что за способ такой защиты права. Возможно, неправильно формулируют требования, я не знаю.
Мы слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да.
Можно задать вопрос?
Можно.
Да, скажите, пожалуйста, я являюсь владельцем квартиры,
да.
И прописан человек, который не является мне родственником. Могу ли я самостоятельно его выписать при необходимости?
Да, можете самостоятельно его выписать. А вы его на каком основании вообще прописали в квартиру? У вас есть какой-то договор с этим человеком?
Нет.
Нет.
Значит,
нет,
надо
просто... говорить...
Да, просто хотелось помочь. Для
хотели,
просто...
да, я поняла, помочь,
работать.
Помогли. Вот, значит, надо говорить о том, что между вами фактически сложились отношения безвозмездного пользования квартирой. Вот, если рассматривать эти нормы, я вот не могу сказать точно, как номер статьи 600... то ли 89-я, то ли 688-я. Угу. На основании этих норм вы имеете в одностороннем порядке расторгнуть договор, но даже если его нет, мы говорим о фактически сложившихся отношениях. Mm-hmm. Вот, вы ему направляете претензию с просьбой выселиться из квартиры, вы ждаете 30 дней, так положено по закону. Если реакции mm-hmm. никакой нет, значит, вы обращаетесь в суд с иском о признании его утратившим право пользования данной квартиры со ссылками как раз-таки на то, что между вами сложились отношения, фактические отношения безвозмездного пользования квартиры, и вы просто утратили интерес. Вот, человек mm-hmm. не живет, не платит, а вы несете дополнительные расходы за него, поэтому вы просите, так скажем, вот, снять его с учета.
Да, то есть это вполне возможно, реально?
Да, да, пока реально, пока закон не поменялся, реально.
Да, спасибо. Семейные дела. 5 минут у нас еще есть, мы слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да.
Я состою в браке с женщиной, и мы в браке приобрели дом. Угу. У нее от первого брака есть ребенок, и у меня от первого брака. Допустим, если со мной или дом оформлен на меня, если со мной или с ней что-то случится, как будет делиться? Будет, допустим, мой ребенок может претендовать или ее ребенок?
Ну да, получается, если мы говорим про наследование, правильно, вы про это говорите?
Да, 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 да.
В случае, допустим, смерти супруга, получается, унаследует его ребенок. В случае смерти второго супруга вступит в наследство ее ребенок. А вы, получается, имеете тоже как наследник первой очереди одну вторую ее доли. То есть необходимо вот взять у вас вся квартира, это одна целая, делим ее пополам, поскольку она куплена в браке. По сути, у вас у каждого по одной второй. Соответственно, при смерти одного из супруга, второй супруг, он будет претендовать на раздел только одной второй доли. Вот, получается, у одного супруга остается одна вторая доля, плюс еще кусочек от одной второй доли, которая останется после смерти супруга. Вот, получается...
А если я оформлю завещание, то уже претензий не будет ни с той стороны, правильно?
Ну, можете оформить, да, завещание, да, на конкретного лица, в принципе, да, на свою долю. Чтобы не супруга, так скажем, претендовала. Но опять же, не забывайте, что вы не можете завещать всю квартиру. Вы можете только половину завещать.
Я имею в виду свое, я понял.
Да. Угу. Поэтому я бы на вашем месте, опять же, прежде чем завещать, определила бы доли. Вот, все-таки тогда по одной, второй каждому получил бы свидетельство о праве собственности. Вы сейчас можете, допустим, одну вторую подарить своей супруге. Вот, налоги ничего не уплачивая, потому что между близкими родственниками, и все. И каждый берет и с одной и второй своей долей просто делает, что хочет. Вы завещаете своему ребенку, а она завещает, например, своему. Нет проблем.
Да, спасибо. 7373948. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да.
Скажите, пожалуйста, вот у меня такая история. У меня есть отец, у него есть брат.
Да.
10 лет назад его родители умерли, но при жизни мать того брата как бы подарила дом, а есть еще один дом от отца. Может ли сейчас мой отец приватизировать, ну или так вступить в наследство?
В наследство
второго дома, который не приватизирован. Вот.
Так это дом или квартира? Вы просто.
Нет, это дом, это два дома в деревне.
А почему вы считаете, что он должен быть приватизирован?
Ну, или как-то в собственность.
Если вы сами его строили, то здесь не вопрос не в приватизации, а просто в оформлении тогда этого дома.
Ну, или в наследство вступить, или как-то.
Он не может вступить в наследство, если по документам этого дома нет. Его не существует.
Нет, ну, можно, дома. Конечно, если так получается, что на момент смерти не будет оформлено это недвижимое имущество, но фактически оно есть, то необходимо будет подключать
сначала
экспертов.
Зарегистрировать его нужно.
Необходимо будет, да, это все зарегистрировать, на кадастр поставить, вот, для того, чтобы потом оформить это документально на супруга. То есть речь идет о том, что может ли унаследовать один супруг за другим супругом, правильно?
Нет, не за супругом. Я просто говорю как бы от третьего лица. То есть получается, ну в общем, грубо говоря, были два брата, то есть два брата, у них были родители.
Так.
Мама оставила один дом сыну при жизни, он приватизировал его, а папа оставил в наследство второму сыну.
Да.
Но сын не приватизировал. И уже со смерти уже прошло 10 лет.
Что-то, по-моему, вы немножко
просто путаете в понятиях, из-за этого я не могу уловить мысль, где-то приватизацию вот эту зачем-то говорите, хотя дело, видимо, не в приватизации, а о том, что они вступали в наследство, но, видимо, не оформляли это. Вот, поэтому я
думаю... И у одного прошло 10 лет.
Тяжело сориентироваться в вопросе.
Это больше срока давности. Соответственно, тогда нужно восстанавливать срок и объяснять, почему вы не вступали в наследство. Это все сложно и муторно, но возможно. Правильно я говорю?
Да, это возможно, просто надо разобраться.
Слушайте, да, вы там почитайте слова, а потом правильные слова сложите в предложение. Вера Ефремова была у нас в гостях сегодня. Вам большое спасибо, Вера, приходите еще.
Спасибо.
Сейчас мы уйдем на новости, после этого будет программа «Профессия», а потом будет еще что-то потрясающее и очень интересное. Вот. Вам, Вера, большое спасибо и до свидания.
До свидания.
Новости далее.